он проснулся около 8 часов утра. Поднявшись с грязного старого матраса, лежавшего на голом полу, Кикаха быстро осмотрел большую сырую комнату. Рядом похрапывала Род, вернее, Родриго Элсид, как она представилась. Это была высокая, стройная девушка с прекрасной большой грудью, милым веснушчатым лицом, отвратительными темно-синими глазами и гладкими желтовато-коричневыми волосами, которые доходили до талии. Она носила мужскую рубашку в красно-синюю клетку, грязные брюки-клёш и рваные мокасины. Несмотря на ровные белые зубы, изо рта у нее пахло кислым запахом пищи и марихуаны. Кикаха встретил ее на бульваре Сансет. Пробираясь сквозь толпы людей, вышедшие субботним вечером на прогулку, он едва не налетел на парня и двух девушек, которые сидели прямо на тротуаре. Одна из них улыбнулась ему и кивнула, как старому знакомому. «Привет, приятель», — сказала она. «У тебя такой вид, будто ты бежал с того света». «Нет, с другого края города», — ответил он, улыбаясь в ответ. «Смываюсь от легавых, так что сама понимаешь». Завязать знакомство с тремя хиппи не составило труда, а когда Кикаха купил им кое-что из еды, интерес к нему еще усилился. Перекусив, они побродили по Сансет, притарчивая от всего, что видели. В тот вечер он многое узнал о жизни этих людей, а стоило им услышать, что он остался без крыши над головой, как они тут же пригласили его в свою лачугу. Лачугой оказался огромный заброшенный дом, предназначенный на снос. По их словам, здесь обитало около 50 человек и десяток другой привидений. Они в складчину оплачивали аренду и кое-какие коммунальные услуги. Если кто-то оставался на мели, за него платили другие, пока тот не находил возможность разжиться деньгами. Родриго Элсид, а Кикаха догадывался, что это вымышленное имя, приехала сюда из Детойна, штат Огайо. Убежав от родителей пьянчуг, она решила, что 17 лет – отличное начало для новой и красивой жизни. Но так и не выбрав, кем стать, она пока наслаждалась свободой и независимостью. Кикаха выложил небольшую сумму на порцию марихуаны, и вторая девушка, которую звали Джеки, ненадолго отлучилась. Дождавшись ее возвращения, они пошли в графский замок, как окрестила Род их пристанище, а чуть позже уединились в этой комнате. Чтобы не вызвать подозрений и излишней напряженности, Кикаха выкурил с ними пару сигарет, но дымок нагнал лишь легкую сонливость и вызвал приступ кашля. Потом Джеки и ее парень Дар занялись любовью, а Родриго и Кикаха вышли подышать ночным воздухом. Девушка сказала, что он классный мужик, но ей не хотелось бы ложиться с ним в постель после такого короткого знакомства. Кикаха ответил, что понимает ее чувства и ничуть не обижается. У него начинали слипаться глаза. Часом позже они вернулись в опустевшую комнату и заснули на грязных матрасах. Но ночной сон не уменьшил его беспокойства. Он знал, что могло ожидать Анану в застенках рыжего орка, и его сердце сжималось в тисках безысходности. Кикаха подозревал, что Вольфа и Хрисеиду постигла та же участь. Орк просчитал их уловку с газетными объявлениями, и тут его проницательности можно было только позавидовать. Но ему не удалось бы ответить так верно, если бы он не выведал у Вольфа все, что тот знал о Кикахе. Вполне вероятно, что орк сначала пытал своих пленников. Конечно, он мог бы ограничиться наркотиком, который развязал бы их языки. Но, зная властителей, Кикаха не сомневался в жестокости земного владыки, и он понимал, что без пыток там не обошлось. А потом рыжий орк будет мучить их снова и снова и в конце концов предаст мучительной смерти. Во всяком случае, Анану и Вольфа он убьет наверняка. Возможно, уже теперь он любуется их муками и позором. Кикаха вздрогнул и прошептал: «Нет, только не это». Родриго открыла глаза. «Ты что-то сказал?» «Все нормально. Спи дальше», — ответил он. Девушка села, обхватила руками колени, прижатые к груди. «Я смотрю, у тебя на сердце камень, амиго. Тяжелый камень», — сказала она, покачиваясь взад и вперед. «Не хочу казаться надоедливой, но если тебе нужна какая-то помощь...» «Я делаю свои дела сам», — ответил Кикаха. «Он не взял бы ее с собой, даже если бы она действительно могла ему чем-то помочь. По быстроте, ловкости и сообразительности Рот не шла ни в какое сравнение с Ананой, и люди орка убили бы ее в первой же схватке». «Да, с Ананой ее не сравнить», — сказал он себе. «Анана...» В эту минуту она могла быть уже мертвой. На глаза набежали слезы. «Спасибо, Рот, но мне пора уходить. Возможно, еще увидимся». Она поднялась с пола и подошла к нему. «Ты очень странный, Пол. Какой-то не такой. Вроде бы и наш, а жаргона не знаешь. Словно чужак. Только не обижайся. Я не имею в виду этих рабов и гадов, против которых мы стоим. Просто ты немного не от мира сего. Я знаю, как это бывает, и у меня самой такое часто случается. Болтаюсь где-то посередине, не здесь и не там. Но с тобой все как-то по-другому, понимаешь? Ты вообще как будто с луны упал. Или с летающей тарелки».
«Знаешь, Рот, я ценю твое участие. Действительно ценю. Но я не могу взять тебя с собой, и особенно сейчас. Однако позже мне, возможно, понадобится твоя помощь, и тогда я, черт возьми, приду к тебе и буду рад, если ты не забудешь о своем предложении».
Он поцеловал ее в лоб и шепнул напоследок. «Hasta la vista, Rodrigo, а может быть, adios. Я рад, что встретил тебя на своем пути». Примечание. «До свидания, испанский. Прощай, испанский». Кикаха бродил по улицам, пока не нашел небольшой ресторан. Заказав завтрак, он попытался проанализировать ситуацию. Единственным положительным моментом было то, что Табиуса схватили, и теперь Кикаха мог не ломать над этим голову. Какая разница, кто убьет звонаря, он или рыжий орк? Главное, что Табиус будет уничтожен, и от звонаря останутся лишь одни воспоминания. Но рыжий орк захватил всех своих врагов, всех, кроме одного, и он пойдет на любые жертвы, чтобы избавиться от Кикахи. Если только тот не доберется до него первым. Выслеживая звонаря, властитель пока не уделял Кикахе большого внимания, догадываясь, что он так или иначе наведет его людей на Табиуса. Но теперь вся мощь огромной организации орка будет брошена на поиски последнего врага, и Кикахе требовалось найти властителя, прежде чем тот обнаружит его. Игра вступила в решающую стадию, и результат зависел от быстроты и неординарных действий. Покончив с завтраком, Кикаха купил «Таймс», сел на лавочку в сквере и просмотрел колонки газеты. О происшествии на бульваре Уилшир ничего не сообщалось. Очевидно, похищение женщины никто не заметил, а машина с отрезанными половинками колес ни у кого не вызвала интереса. Зато имелось сообщение полиции о розыске Пола Я Финнигана, таинственного мужчины, который исчез в 1946 году и появился вновь. Кикаха заставил себя успокоиться и попытаться придумать какой-нибудь план. Он поймал себя на том, что никогда прежде так не волновался. Ему не давали покоя мысли о пытках, которым могли подвергаться в этот момент его друзья и любимая женщина. В принципе, он знал, как проникнуть в дом властителя и встретиться с рыжим орком. Отдав себя в руки его людей, он без труда попал бы в самое логово, но спасут ли его тогда смелость и находчивость? Рассудительность Кикахи восставала против такого шага. Он знал, что ему устроят тщательную проверку. С него снимут кольца и, возможно, одежду. Его проведут через металлоискатель, а затем связанного и беспомощного бросят к ногам властителя. Но, следуя древнему обычаю, рыжий орк должен был оставить какую-то лазейку для тех, у кого хватило бы ума найти ее. Всегда, независимо от уровня и эффективности ловушек, которыми властители оснащали свои дворцы, они оставляли небольшую возможность для проникновения в их владения. Этот путь требовал от незваного гостя сметливости и дерзости, но такая лазейка имелась в каждом дворце. Это было правилом смертельной игры, которую властители вели уже несколько тысячелетий. И, может быть, именно поэтому рыжий орк оставил врата в пещере без охраны и взрывных устройств. Так, ничего и не придумав, Кикаха зашел в телефонную будку на углу заправочной станции и позвонил в дом Кембринга. Трубку сняли так быстро, что на секунду он подумал о воскрешении Кембринга из мертвых. Похоже, орк снова предугадал его следующий шаг. Однако на этот раз в трубке раздался женский голос. «Говорит Пол Финниган», представился Кикаха. Наступила пауза, а потом женщина завопила: «Убийца! Гадкий подонок!» Он подождал, пока проклятия и крики не сменились всхлипываниями и плачем. «Я не убивал вашего мужа», — сказал Кикаха. «Но, признаюсь честно, меня порадовала его смерть. А расправился с ним ваш хозяин, милочка».
«Ты лжешь, мерзавец!»
— закричала она. «А, так мы, значит, уже на «ты». Тогда передай своему хозяину, что я хотел бы с ним поговорить. Трубку не клади. Я знаю, что ты можешь соединить нас по селектору».
«А зачем мне это надо?» – огрызнулась она. «Я для тебя ничего не собираюсь делать».
«Ты пораскинь мозгами, дорогая. Если ему удастся меня поймать, он выполнит твои самые заветные мысли о мщении. Я умру от боли и мук. Но если ты не хочешь устроить нам этот разговор, мне придется уйти в великое неизвестное, и он уже никогда не найдет меня. Поэтому прощай и вспоминай иногда...»
«Эй, эй, подожди!» – испуганно воскликнула она. «Я только принесу эту штуку к телефону!»
Через минуту Кикаха снова услышал ее голос.
«Не знаю, селектор это или нет, но я переключила телефон на него. Через минуту или две тебе ответят».
Кикаха сомневался, что на связь с ним выйдет настоящий босс. И еще его позабавило то, как изменилась миссис Кэмбринг. Судя по ее неосторожным словам, у нее появился номер контактного телефона, по которому она могла связаться с орком, а значит, властитель знал, что Кикаха ей позвонит. Он почувствовал, как по спине и затылку пробежала холодная волна. Если рыжий орк просчитывает каждое его действие, то, возможно, он уже догадался и о следующем шаге. Кикаха пожал плечами. Пришла пора убедиться в хваленой хитрости рыжего орка. Он решил преподать властителю хороший урок. В трубке послышался низкий и звучный голос. Произношение выдавало истинного американца, но употребление слов казалось чрезмерно правильным. Собеседник не представился, однако его тон указывал на то, что он в этом и не нуждался. Очевидно, мужчина считал, что его надменный голос служил не только визитной карточкой, но и свидетельствовал о безграничной власти. Кикаха почувствовал, что это действительно рыжий орк. По ходу разговора он все больше узнавал определенные черты, напоминавшие ему голос Ананы. И такое сходство не удивило его. Он знал о родственных связях земного властителя с семейством Уризена. «Финниган, у меня твои друзья, Вольф и Хрисеида. Вчера я поймал твою подружку Анану, и мы проговорили с ней почти всю ночь. Приятно, знаешь, встретить близкого человека, тем более племянницу». «С ними пока все хорошо. Я не применял к ним средств физического воздействия. Ввел наркотик, и они рассказали мне все, что знали». «Как хорошо, что Анане неизвестно теперь, где Рокшам Боримена», – подумал Кикаха. Наступила пауза, и он сказал орку, что слушает его внимательно. «Я мог бы убить их, насладившись перед этим пытками», – продолжал его собеседник. «Но они не представляют для меня никакой угрозы. Я поймал их, как новорожденных птенцов». Любой властитель просто не мог обойтись без хвастовства. Кикаха промолчал, зная, что орк вскоре перейдет к делу. И тот удивил его не на шутку. «Через день или два мои люди схватили бы и тебя. Но мне не хочется ждать слишком долго. Время дорого, и я сам предлагаю тебе обмен». Он замолчал, и Кикаха ответил, что сгорает от любопытства. «Я выпущу пленников и позволю им вернуться в мир Джадавина. Ты тоже сможешь уйти вместе с ними, но перед этим тебе придется выполнить несколько условий. Во-первых, ты должен отдать мне Рокшам Боримена». Кикаха предполагал возможность подобного требования. Рок считался единственным и уникальным ключом от врат всех вселенных, и вряд ли в мирах властителей имелась вещь, равноценная ему. Инструмент был сделан легендарным предком всех ныне живущих властителей. Несколько тысячелетий он принадлежал сыну великого мастера, и поэтому его иногда называли рогом Илмарвалкина. Он обладал уникальным свойством активировать врата. При этом не требовалось никаких других устройств. Все врата изготовлялись парами. Одни находились в стартовой вселенной, а другие – в точке желаемого перехода. Причем большинство врат имели фиксированные позиции. В качестве переносных врат служили полумесяцы. Но ни один из этих механизмов не мог сравниться с рогом Шамбаримена. Стоило протрубить необходимый звуковой код, как между вселенными тут же открывался проход. Однако для этого раструб рога следовало располагать в непосредственной близости от резонансной точки, которая соединяла стены двух миров. Резонансная точка являлась каналом, через который осуществлялся переход из одной вселенной в другую. Эти каналы имели неизменное расположение. Если властитель, используя рог, не знал, куда ведет определенно резонансная точка, он попадал во вселенную на другом конце канала, нравилось ему это или нет. Кикаха знал 4 места, где он мог протрубить в рог и оказаться на различных уровнях многоярусного мира. Первые врата располагались в пещере у озера Ароухед, вторые находились в Кентукки, но дорогу туда мог найти только Вольф. Третью точку он отыскал бы в своей бывшей квартире в городе Блумингтон, штат Индиана. Четвертое место совпадало по положению со стенным шкафом в одном из домов поселка Темп, штат Аризона. Именно оттуда Вольф вернулся однажды в свою вселенную. Запомнив его рассказ, Кикаха без труда отыскал бы этот дом. В голосе орка послышалось нетерпение. «Думай быстрее и не играй со мной в свои детские игры, землянин! Говори, да или нет!» «Конечно, да. Вернее, пока меня это устраивает. Все зависит от остальных условий». «У меня осталось только одно», – орк откашлялся и сердито добавил. «Оно состоит в том, чтобы ты и твои друзья помогли мне поймать звонаря». И вот тут Кикаха от удивления открыл рот. Он встряхнул головой и взял себя в руки. Многолетняя привычка к сюрпризам судьбы помогла ему скрыть потрясение. «Согласен», – спокойно ответил он. «Я бы и сам это предложил, но в прошлый раз мистер Клейст куда-то спешил. К тому же у меня тогда не было таких серьезных причин для сотрудничества». «Неужели звонарю удалось бежать?» – размышлял Кикаха. «Я же видел, как его поймали люди орка. Хотя на них могли устроить засаду. А что? Мысль довольно интересная. Но кому мог понадобиться звонарь? Да только еще одному властителю, который собирается шантажировать рыжего орка. А если это другой звонарь?» Кикаха вздрогнул и зябко повел плечами. «Что мы будем теперь делать?» – спросил он, стараясь скрыть правду, которая гласила: «Каким будет твой приказ?» Голос орка стал жестким и сдержанно торжествующим. «Ты возьмешь такси и приедешь в дом миссис Кембринг. Мои люди доставят тебя ко мне. Сколько времени тебе потребуется на дорогу?» «Примерно полчаса». Кикаха уже придумал план. Если ему повезет с такси, он будет в доме Кембринга через 10 минут. Запас времени небольшой, но для пары дел его хватит с избытком. «Вот и хорошо», – сказал властитель. «Сдашь моим людям все оружие, а потом они тебя обыщут. Надеюсь, ты не против». «Не против». Во время разговора Кикаха все время осматривался по сторонам и провожал взглядом каждого подозрительного человека. Машины на заправочной станции сменяли друг друга нескончаемым потоком, и он начинал уже привыкать к появлению нового транспорта. Но вот возле тротуара остановился большой черный кадиллак, в котором находился только один водитель. Подождав минуту или две, мужчина взглянул на часы и вышел из машины. Лениво посматривая по сторонам, он не спеша направился к будке. Это был статный молодой человек, ростом около 6 футов и 3 дюймов. Модный костюм придавал его фигуре солидность, а длинные желтоватые волосы поблескивали на солнце, как расплавленная бронза. Симпатичное лицо покрывали преждевременные морщины. Он остановился около будки и достал из кармана серебряный портсигар. Кикаха продолжал выслушивать инструкции орка, краем глаза посматривая на подошедшего мужчину. Тот, полуприкрыв веки, надменно разглядывал проезжавшие машины. Он явно торопился и, прохаживаясь перед будкой, время от времени бросал быстрые взгляды на часы. Чиркнув спичкой, мужчина прикурил сигарету и костяшками пальцев постучал по стеклу телефонной будки. Кикаха произнес кодовое слово, установил излучатель на среднюю мощность и подготовил кольцо для активации. Мужчина мог оказаться врагом, а слабый луч не пробил бы толстое стекло. Орк все говорил и говорил. Можно было подумать, что он требовал капитуляции от целой страны, а не от одного единственного человека. Кикахе полагалось пройти через подъездные ворота, остановиться на середине аллеи и стоять там до тех пор, пока из дома Кембринга к нему не выйдут 3 человека. Одновременно сзади подойдут еще 3 мужчин, которые будут ждать его появления в машине на другой стороне улицы. После этого они... Человек около будки недовольно поморщился, снова взглянул на часы и отвернулся, собираясь уходить. Кикаха понял, что парню надоело ждать, но не сделав и 2 шага, мужчина развернулся. В его руках мелькнуло короткое ружье с высокой широкой мушкой. Кикаха выронил трубку и пригнулся, произнося слово, которое активировало кольцо. Раздался выстрел. Стекло будки разлетелось на куски, и Кикаху обволокло облаком белого тумана. От неожиданности он сделал глубокий вдох и только потом понял, что ему следовало бы задержать дыхание. Разрезав дверь кольцом, он навалился на нее всем телом и вылетел из будки. Дверь стала падать, но Кикаха так и не услышал, как она ударилась о землю.